«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев», «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Вы хотите, подписывайтесь. Сейчас у нас в эфире Армен Сумбатович, телеграм-канал «Гаспарян». Армен Сумбатович, ночью-то хоть спал?
Ну, у меня вообще последние 8 дней не выдались с этой точки зрения, поэтому уже такой привычный ритм работы, подремать немножко и дальше смотреть за всем тем ужасом, который происходит. Но меня вот поутру, конечно, выбесил до невозможного, вот просто до сатанения конечного уже Михаил Сергеевич Горбачев, который взялся давать вот в такие дни кому-то советы. Вот я просто поражаюсь, вот человек, на совести которого вот все то, что там происходит, это ведь его импотенция сознания и остальных деятелей ЦК КПСС привела к тому, что они 31 год убивают друг друга. И вот в такие дни вот Михаил Сергеевич должен вообще не отсвечивать, а он советы дает. Но это вообще какой-то цинизм запредельной уже силы. Сколько тысяч человек погибло в результате этого всего? Никто об этом из деятелей ЦК КПСС не удосужился ни подумать, ни поразмышлять, ни покаяться. Вообще отличная такая схема. Это как бы живет в таком несвоздушном пространстве. Само по себе как-то. 31 год это продолжается. Я вот потрясен до глубины души многими нашими вот этими псевдоэкспертами, которые выступали с воскресенья по вечер понедельника, о том, что для них это стало неожиданностью. Коллеги, а вы вообще в курсе, когда последний раз собиралась, например, Минская контактная группа ОБСЕ? Ну, не которая по Донбассу, а которая по Нагорному Карабаху. Вы когда последний раз о ней слышали? То, что в Европе все давно плюнули уже на этот конфликт затяжной, это ж не означает, что он закончился. Вы сводки посмотрите. Там редкая неделя обходится без кровопролития. Вы поинтересуйтесь, какая идеология в одной и в другой стране. И как они друг к другу относятся. О каком вообще мирном урегулировании вы говорите? Каких миротворцев вы туда собрались вводить и на какой срок? Расскажите мне. Ну, хоть какой-то элементарный вообще здравый смысл в ваших головах должен быть. Чего вы несете все? Ну, послушайте «Вечер с Соловьевым», послушайте экспертов на «Соловьев Лайф». Если у вас у самих интеллекта не хватает, вам авторитетные коллеги объяснят все, которые за этим следят. Что вы делаете? Какие иллюзии вы вообще питаете по этому поводу? Мне вот безумно понравилось. У них был расчет на то, что вот когда пришел Пашинян на волне революции, то революционная стихия масс захлестнет Азербайджан, и вместе две революционные стихии против буржуев и эксплуататоров рукопожмутся на границе Карабаха и заживут как встарь в тиши и в благодати. Прямо ну, человек, который какой-то вот это говорит, мне кажется, что это вот плачет дурочка по нему. Но это он расписывается сразу, что он не знает сути существования этого конфликта. Он, между прочим, с 1918 года. За что отдельное, кстати, спасибо англичанам, которые это все надемонили тогда. И вот это вот все рассказывают, и вот это вот циркулирует в медиапространстве. И главный вопрос, вот если условно Россия возьмется провести встречу на троих, то все закончится хорошо. Я тайну вам большую открою. Пока существуют эти два государства в независимом формате, у них хорошо не будет. Не будет никак. Это невозможно. Там градус взаимной ненависти еще лет на 500, наверное, хватит. Послушайте, что вчера говорили и в Баку, и в Ереване. Они готовы сражаться до последнего человека. Что это, как не атмосфера тотальной ненависти и военной пропаганды в действии? О каких мирных переговорах вообще идет речь? Здесь единственное, что, наверное, можно делать, это принуждение к миру. Ну, может, не по образцу там 2008 года, но очень жестким давлением ведущих мировых держав. По-другому это не получится. Не получится. Смиритесь с этим. Если 31 год это не получилось, то он сказал, что в 2020 это произойдет. И вы что, считаете, что коронавирус там повлияет на настроение людей? Да они забыли уже про него в этой вакханалии. В Азербайджане, между прочим, как и в Армении, не самая хорошая ситуация с точки зрения коронавируса. Посмотрите кадры. Кого вы там видите в этих самых в медицинских масках или в перчатках? Там нету таких. Они идут в военкоматы добровольцами записываться. У них вот это вот стихия войны. А вовсе не стихия здравого смысла, который вы призываете. Ну, вообще, вот странно, мне вот всякий раз, когда вот что-то такое происходит на контуре постсоветского пространства, до сих пор кажется, ну ладно, ну старые уроки все-таки, наверное, можно усвоить. Но из года в год одно и то же. А в случае с Карабахом, вы что, забыли? В апреле этого года уже там очередное обострение. Я понимаю, конечно, что в этот момент вы все самоизолировались около холодильников и читали лекции главной своей аудитории, домашнему коту и жене. Но все-таки отмотайте пленку назад, это несколько месяцев назад было. И все ваши стратегические прогнозы, которые вы дали в апреле, они рухнули, вот вам, пожалуйста, в сентябре. Ну и последний момент. А вам не кажется странным, что всякий раз, когда роль России на внешнем контуре усиливается, всякий раз ровно в этот самый момент появляется что-то такое, что должно Россию убрать с политической повестки. Вот начал стихать белорусский кризис, и, пожалуйста, вам такой легкий контрапункт. Кризис в Нагорном Карабахе. Он стихнет, конечно, через какое-то время. Впереди выборы в Грузии, парламентские, о которых вы, наверное, даже и не подозреваете. И, наверное, об идеологии многих партий вы тоже не слышали. А потом вишенка на торте, двойная, так сказать. Сначала будет Молдова, и на посошок вам будут Соединенные Штаты. Я вам готов предсказать, что в Молдове будет так же оживленно, как в Беларуси. И к тому все идет уже, благодаря в том числе деятельности закавыченных партнеров. А ну, а выборы в Соединенных Штатах вам все рассказали. Приднестру, а про него вообще никто уже вспоминать не хочет. Вот, казалось бы, да, вот это главные были болевые точки последних месяцев существования советской власти. Прибалтика, Нагорный Карабах и Приднестровье. Прибалтика уже у нас, она, видимо, со времен крестоносцев всегда была независимой и против большевиков сражалась уже тогда. Александр Невский, это же понятно, совнарком был. Про Приднестровье мы вспоминать не хотим категорически. Мы уверовали в заявления всевозможных букарских о том, что у них там все под контролем. Ну, о том, насколько вообще под контролем у всех этих людей, можно судить хотя бы по той социологии, которая приходит из Республики Молдова. Я настоятельно рекомендую, опять же, выдающимся интеллектуалам хотя бы знакомиться с матчастью. И, соответственно, Карабах. Все время я слышу разговоры о том, что никаких совпадений здесь нету. Но это просто вот так вот случайно все получается слитно. Ага. Ага. Я рекомендую вам, вот всем этим вот псевдоэкспертам, каждая пятница на Соловьев Лайф идет программа «СМЕРШ» с великолепным Семеном Аркадьевичем. Вы ему там в комментариях напишите, он вам быстро все объяснит. Причем тем языком, к которому вы все привыкли. Потому что, видимо, когда вам объясняют интеллигентно, вам почему-то кажется, что слушать не надо. Вот Семен Аркадьевич, командир-танкист, хорошо подготовленным голосом, очень правильной риторикой, вам быстро объяснит суть явления. Может, тогда отбитые средней школы мозги у вас хоть начнут на место вставать. И вы начнете что-нибудь понимать в том, что происходит. Эта вся игра геополитическая, она в том числе несет под собой одну и ту же историю. Надо понизить каким-то образом роль России. И последний момент. Я передаю, кстати, еще раз огромный внимание, привет.
Сегодня в Венесуэле началось.
Конечно. Потому что это ожидалось вполне себе.
Россию будут давить всюду. Всюду, в любой точке. Америка же как отнеслась к тому, что Россия, Китай и Венесуэла проявляли активность? Это наглость, это их задний двор. Поэтому получите в вашем заднем дворе. Вот, получите проблемы Беларуси, вот, получите проблемы Карабах.
А CNN анонсировала, кстати, это все на прошлой неделе. Они же когда делали большой достаточно сюжет про госпожу Тихановскую, они проводили открытые параллели с господином Гуайдо. Ну и все стало понятно, если про зайчика нашего вспомнили, сейчас будет очередное явление на этом контуре. Что здесь удивительного? И последний могучий привет я хотел бы передать секте поклонников пророссийского и проармянского президента Турции Эрдогана, потому что немало я слышал странных заявлений и в России, и от некоторых даже армянских политиков о том, что идеология пантюркизма ушла куда-то в прошлое. И, в общем, недалек, наверное, даже момент, когда Эрдоган, так сказать, снизойдет до признания трагедии 15-го года. Ну, серьезно? Как он вам снизошел?
Вообще с ума сошли.
Мне лично рассказывали об этом. Вот я когда ездил открывать вещание «Спутник», радиостанцию в Армении, это какой год был? 2014, по-моему, ноябрь. И в том числе я встречался с некоторыми политиками, которые мне рассказывали о том, что, ну, послушай, Сумбатович, ты там сидишь в Москве, ты далек вообще от этой проблематики, мы тебе расскажем. Турки запустили специальные программы, рассчитанные на понимание взаимоотношений двух стран. И, наверное, Франция, США и Россия его додавят, и никакого пантюркизма больше нету, а то, что есть, это просто отголоски старой идеологии. Ну, господин Эрдоган, вам же все в субботу объяснил. И про старую идеологию. И я просто напоминаю, как резвенько появился слоган 1919 года. Один народ, две страны. Ну, вы, наверное, просто об этом лозунге никогда не слышали. Потому что для вас же, наверное, гражданская война в Закавказье – это исключительно бакинские комиссары. И все. А вот национальный фактор, который там существовал, это вам было впадлу поизучать. Ну вот вам господин Эрдоган все рассказал. О каких иллюзиях вы после этого можете, в принципе, заикаться по этому поводу? Это все звенья абсолютно одной цепи, направленные прежде всего против России. Потому что сейчас Россия будет вынуждена бросить значительную часть ресурса своего на то, чтобы там восстановить хотя бы какое-то, пусть шаткое, пусть краткосрочное, но перемирие, чтобы не гибли люди. А больше ничего и не нужно. Потому что если Россия будет отвлечена Карабахом, значит, она не будет заниматься чем-то еще. Ну, в данном конкретном случае Грузии, понятное дело. Хотя, в общем, нам там ловить нечего на этих парламентских выборах.
Слушай, а чем мы вообще занимаемся? Где мы хоть чем-то занимаемся? У нас даже структур нет, которые чем-то занимались. Вот сколько раз в программе «Бывшие» вы говорили об этом? И на «Вестях», и «Соловьев Лайф». Сколько раз и справедливо вы об этом говорили? Скажи мне хотя бы структурно, кто у нас этим должен заниматься? Министерство профильное, которое было, уничтожили. Последнего возглавлял Валерий Михайлович Серов. Переложить все на плечи Россотрудничества? До него ни денег, ни людских кадров, ни полномочий таких даже близко сейчас нет.
Но всякий раз, когда мы с Тамазычем и Анатольевичем об этом говорим, либо на Соловьев Лайф, либо на Вести ФМ, тут же на нас начинаются обиды. Вот вместо того, чтобы умничать, вместо того, чтобы сидеть и критиковать, правда, там в скобках еще произносится, что да, зачастую здраво критиковать, но тем не менее, вот вы могли бы тоже что-то сделать. А я стесняюсь спросить, а мы должны что сделать? Ну, вот наш функционал в данный конкретный вот момент, мы являемся ведущими программ политических. Мы, да, используем тот опыт, который каждый из нас накопил в годы работы по профессии. Но мы же не государственные служащие. Мы что должны здесь сделать? Мы должны стать вестниками некой народной дипломатии. Это прекрасно. Я не думаю, что кто-то из нас откажется от этого. Но ведь нас же даже никто и не просил об этом. А некоторые, напротив, говорят, не лезьте туда, потому что это шаткая такая конструкция от того, что вы говорите, у них там обиды, и поэтому у нас ничего не получается. А может быть, ничего не получается по другой причине? Потому что вы к ним неправильно идете? От того, что вы повесите в кабинетах, ну вот это было до Евгения Примакова-младшего, там в кабинетах Россотрудничества в Армении, я лично видел, висит «Родина, мать зовет». Это к чему? Это каким чувством там должно было апеллировать у людей? Ну, наверное, там надо было нечто иное повесить. Я даже могу подсказать. там «Газпром» в свое время выпустил потрясающий информативный фолиант «Пропаганда Великой Отечественной войны на территории Армянской Советской Социалистической Республики». Если мне его просто там подарили в нашем посольстве. Если просто кому-то интересно, я вам могу некоторые иллюстрации показать для понимания того, как вот это работало в эпоху Щербакова и почему это не работает, когда вы подходите к этому топорно. Ну, я понимаю прекрасно, что сейчас опять на меня начнется накат, что вот он опять сидит умничает. А мог бы что-нибудь сделать.
А мы и делаем.
Я должен сделать?
Да не, ну, если хотят, пусть дадут полномочия, сделаем. Да в чем проблема?
Так нет, тоже не отказываться. Здесь еще смешная параллельная история есть. Вот я пошел делать, пошел на лидера России политика. Тут же началась обратная история. А зачем вы туда пошли?
Мало
это, а
вот если вы все туда пойдете... в финал?
Да, да.
Класс. Я просто горжусь.
Спасибо.
Я горд как слон. Ну, я, честно говоря, никогда не сомневался, но мне очень приятно. Тяжело было?
Ну, там, ну, в полуфинале нет. Мне было тяжелее на тестах, на предварительных. А в полуфинале у меня было ощущение, что я сижу в студии «Соловьев Лайв», потому что мне было абсолютно все знакомо. И даже темы, которые мне выпали по заданиям, они на 90, наверное, 5% корреспондировали с тем, что мы регулярно обсуждаем с коллегами. В эфире «Вести», в эфире «Соловьев Лайв» или в кулуарах. Мне вот с этой точки
зрения
было очень
просто. А ты знаешь, что я не могу участвовать в этой программе?
Почему?
А я уже старый.
А годы — это не возраст, Рудольфович. Годы — это не возраст. Мы все молоды душой и сердцем. Поэтому я, как младший товарищ, не глупые шутки, я порицаю за такое неуважение к самому себе.
Нет,
ставлю
я
на вид.
Читал, там же есть ограничения по возрасту. Но я очень рад, что такая программа есть. Ну, надеюсь, что посмотрим. Посмотрим, чем все завершится. Ну, уверен, что...
Так вот, на нас же тогда тут же и вылили ушаты помоев. Потому что там был Олег Матвеичев, Никита Данюк. И тут же заговорили. А вот зачем вы пошли? Вот ваше дело экспертизы. Ребят, ну вы тогда определитесь в двух соснах. Ну если наше дело экспертизы, а почему претензии, что мы ничего не делаем? А если мы хотим сделать, почему претензии, что хотите? Ну, как-то уже вы соберитесь с мыслями. И, собственно, это же тоже не должно быть некой неожиданностью. Ну, опять же, я вот сегодня уже вспоминал Семена Аркадьевича. Он же говорил в эфире и на «Соловьев Лайв», и на «Вести ФМ», и в СМЕРШе у себя, что, ну, видимо, действительно настает момент, когда вот пассионарный наш элемент, наш кластер должен действительно брать все в свои руки, потому что, ну, больше за этим смотреть невозможно уже. Ну, просто досада и злоба на все это берет смотреть. Ну, невозможно. Ну, куда делись все профессионалы? Куда они делись? Ну, вот не может же быть так, что условно в каждом из ведомств там по 10-15 человек только отдает себе отчет в том, что происходит. А остальные просто методично что-то исполняют. Ну, это же тогда просто функции какие-то. Ну, не бывает же так. Причем
как
это у нас ко всем же относится.
Что надо сделать сейчас, чтобы остановить кровопролитие?
А все сказал премьер-министр Российской Федерации Мишустин. Мне эта фраза настолько понравилась, что я ее теперь всем говорю по несколько раз в день. Две важные составляющие успеха – компетентность и ответственность. Вот компетентность в понимании того кризиса, который произошел в Нагорном Карабахе, и что он не сегодня появился, и что надо понимать истоки и смысл это. И ответственность, что вы подходите к этому решению для того, чтобы это прекратить, не для того, чтобы это в очередной раз чутка подморозить, и чтобы через несколько месяцев опять все началось. Вот две важные составляющие. Собственно, у нас же, если мне память не изменяет, и Владимир Владимирович об этом говорил в последнем послании Федеральному собранию. Вот про ответственность и компетентность.
Это я понимаю.
Но, к сожалению, почему-то...
С Карабахом ты сейчас что
сделал? Многие считают, что это не для них. Сажать за стол переговоров силой. Обозначать очень жесткие штрафные санкции, которые последуют за нарушение режима огня. Международное давление очень жесткое. Поставить миротворцев ОДКБ по линии разграничения сторон. хотя бы на несколько месяцев. И самое главное, должна начать работать так называемая мягкая сила. Потому что ведь многие просто не понимают, для части этой аудитории диаспоры огромную роль играют, а с ними никто вообще не работает.
Телеграм-канал «Гаспарян». Вы слышали замечательного Армена Сумбатовича. Телеграм-канал «Соловьев». Подписывайтесь на телеграм «Гаспарян», телеграм «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на YouTube.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро. Телеграм-канал «Соловьев». И к нам присоединяется Артем Юрьевич Кирьянов, член Общественной палаты, кандидат юридических наук. Артем Юрьевич, доброе утро.
Да, доброе утро. Здравствуйте.
Так, проверяем связь, насколько хорошо нам слышно, как вы нас слышите.
Я вас слышу отлично.
Артем Юрьевич, сегодня у вас такая любопытная тема о черном пиаре, о давлении на суд. Такая, я бы сказал... Сейчас важные во всех отношениях. Рассказывайте, что накопали.
Ну, вы знаете, так получилось, что давно отслеживаю вот эту ситуацию, которая есть у нас с судебным корпусом. И действительно, казалось бы, судьи — это святые люди, и к ним ничего не пристает. И все, что происходит с судьями, это прям такой вот, что называется, жена Цезаря. То есть судья всегда невиновен. Но ведь бывают случаи, когда судей увольняют досрочно, когда их дисквалифицируют. И что в этом случае происходит? Вот мне как юристу, как адвокату даже, более того, всегда интересно, а что же такое должен совершить судья, чтобы его лишили полномочий? И на самом деле оказывается, что это простые вещи, связанные с Трудовым кодексом. То есть вот что можно такого про судью сказать, чтобы его уволили, отправили в досрочную отставку?
Да,
а
много.
Он не посещал свое рабочее место. Вот как ни странно, да? То есть, казалось бы, должны быть совершенно другие истории про то, как судья такой-то взял много денег и купил две лишние квартиры.
Ну, давайте я вам могу просто напомнить, даже на моем личном опыте. Вот я в свое время провел расследование, в результате которого всплыли факты, как судья, по-моему, Майкова была ее фамилия, была замешана в вполне конкретных махинациях и действительно получила там, противозаконными методами определенную материальную выгоду, там, как раз те самые квартиры. Она была лишена судейской мантии. Напомню, как подавший в отставку уже сейчас, к сожалению, Ольга Александровна Егорова слушала наш эфир с Шотой Ольгачем Гаргадзе о громком деле, когда судья непонятным образом лишила женщину всех ее имущественных прав, якобы она там что-то взяла, переписала. И там была откровенная сделка, женщина даже не явилась, вместо нее пришла некая актриса. Была поднята видеозапись, судью лишили статуса. Но напомним, как, когда судья пьяный пытался хамить, грубить, ругаться матом.
Судья из Дагестана, видимо, вот вы об этом вспомнили сейчас.
То есть, ну, такие случаи есть, они там активно попадают в прессу.
Да, и вот на самом деле два сюжета, о которых сегодня хотелось бы вспомнить. Вот, например, арбитражный суд Костромской области. Наталья Авдеева. Казалось бы, все было хорошо у этого судьи, но выяснилось, что за то, что она поехала в Москву для участия в судебном заседании по своему делу, в котором она была истцом, ее наказали.
Говорит,
нет, вот женщина, зря вы так ездили в Москву, нарушили трудовой кодекс, поэтому снимаем с вас мантию. Судья Авдеева все-таки выяснила вот эти трудовые отношения, и Верховный суд принял другое решение. То есть мантию вернули. Вот такой пример есть. Второй пример очень громкий. Ну, вот, собственно, кто в стране не знает судью Хахалеву?
Вот теперь уже все.
Вот, абсолютно, да? 3 года как минимум, мы наблюдали за ситуацией, при которой, ну, какой только грязи, какой только чернухи не было в средствах массовой информации. И дипломы, и какие-то фотографии с криминальными авторитетами, и так далее, и так далее. А ни один из этих доводов не подтвердился. При этом, казалось бы, ну все, вот, закрыли дело, пусть судья работает. Нет, оказалось, что квалификационная коллегия судей приняла другое решение, именно по Трудовому кодексу. То есть выяснилось, что Хахалева ездила в Москву не по поручению председателя суда. То есть вот это вот просто такая история, которой быть не должно. Это называется, а давайте мы найдем, за что вас уволить. Ну, конечно, нашли. Соответственно, даже вот при том, что все это было несколько лет назад, а Верховный суд определяет, что за такие вот, условно говоря, трудовые проступки можно карать в течение 6 месяцев, не больше. Подняли старые папки, все вспомнили, лишили мантии. Буквально не так давно. О чем это говорит? О том, что сегодня любой судья, любой федеральный судья очень мало защищен от обстоятельств. И что бы ни происходило, всегда можно его наказать и уволить. Вот такая ситуация.
Подожди, но ведь мы хорошо понимаем, что коллегии судей, или кто принимает решение, они рассматривают весь набор вопросов. То есть они рассматривают, ну, с каждым конкретным судьей, и там целый ряд вопросов. И вовлеченность, то есть есть же нюансы. Точно так же мы же хорошо понимаем, что все судьи люди профессиональные. И вряд ли они тихо и спокойно будут смотреть, как их коллегу увольняют только по таким обстоятельствам. Наверняка есть что-то еще, есть какие-то подводные камни. Вот ты же не можешь просто взять человека уволить за то, что он там поехал в Москву. То есть наверняка же перед тем, как поехать в Москву, если в этот момент у него было заседание, там она уведомила коллег. То есть, ну, то есть какие-то формальные же шаги тоже должны были быть соблюдены.
Вы знаете, абсолютно верное рассуждение, но ситуация заключается в том, что сегодня, например, в любом суде страны нет такой, ну, скажем так, формы письма, которое бы можно было написать и сказать так, вот, председатель суда, я поехал в командировку. Ну, нет такого. И получается, что по формальным основаниям можно это считать как прогул. Более того, вот если по рабочим моментам человек едет на Всероссийский съезд судей, да, на котором его избирают в Совет судей России, то есть, наверное, это командировка. Но нет, зашли как прогул. Вот так вот бывает. И это, конечно, очень странно выглядит.
Но у меня свое отношение к судье Хахалевой и ко всей этой истории. Я считаю, что излишняя публичность, она как раз мешает судьям. Да, но я хочу понять здесь, как работает механизм. А куда судья может пойти и обжаловать эти решения?
Ну, во-первых, в высшую квалификационную коллегию, которая, кстати, приняла решение о том, что все-таки судьи Хахалевой не место в судейской бригаде, да. А второе – это суд, в том числе вплоть до Верховного суда. Но когда судьи начинают обжаловать в суде свое увольнение, это как-то вот очень, очень криво выглядит, честно говоря. И очень обидно за страну в этом смысле. Потому что все-таки
почему?
какие-то вещи...
Ну, подожди, но это же логично, если судья верит... Ну, как можно по-другому? Если судья верит в справедливость закона, пусть и идет через суд.
Судья, конечно, верит в справедливость закона. Но когда мы говорим о применении положений Трудового кодекса к судьям, это очень странно выглядит. То есть нам что, не хватает других форматов? То есть больше не за что уволить? Вот, вы знаете, я бы понял, если бы действительно были жесткие, серьезные нарушения. Но прошло несколько лет черного пиара, и вот эта вот несчастная судья должна перестать быть судьей. Именно потому, что есть некие формальности, с которыми даже трудно согласиться. Вот, честно говоря, если бы меня попросили быть адвокатом у старшего смены в «Пятерочке», которого за нарушение трудового кодекса уволили, я бы это дело выиграл. Сегодня Верховный суд занимается тем, что как бы сомневается в том, что федеральный судья может съездить в командировку. Ну, как так?
Я не думаю, что Верховный суд в этом сомневается. Все-таки там работает совсем по-другому логика. Но ведь, в отличие от пятерочки, приказ о назначении судьи подписывает президент Российской Федерации.
Абсолютно точно, да. И на удостоверение судьи федерального подпись президента. Это правда.
А увольняет кто?
А вот увольняет судейское сообщество, потому что на самом деле...
Но это тоже делается указом президента? То есть как лишается полномочий?
Нет. Ну вот идет квалификационная коллегия, и судьи говорят, знаете, вот из нашей судейской логики вытекает, что вы больше не можете быть судьей, потому что вы прогуливаете.
Как да нет, ну ясно же, что не только. Ясно, что Хахлевой были совсем другие вопросы, просто не все они вносятся в такое пространство.
А другие вопросы не озвучивались. Вот в чем и речь. Если бы мы все-таки говорили доказательно, ну так она все доказала. И диплом у нее не поддельный, и фотомонтаж вот этот вот был лишний, и так далее, да? То есть, грубо говоря...
Но есть же еще и категория доверия. Все-таки, ну, будем объективны, то есть нравится или не нравится, но судьи, если угодно, должны быть как жена Цезаря, вне подозрения.
Абсолютно. Вот мы с этого и начали, да. А, хорошо, давайте посмотрим на другое.
Любой. Нет, я просто к чему иду. Ну, например, а кто знает то, что она доказала, что ее дипломы настоящие?
А потому что об этом никто не пишет. Вот когда появляется вброс, когда появляется любая фейковая новость, об этом пишут все. А когда уже идет обратное доказательство, никому не интересно.
Хорошо, но вот... она подала в суд на тех или те издания, где было опубликовано?
Не на кого. Это же все анонимные... вещи, это даже не средства массовой информации. То есть мы же с вами прекрасно понимаем, что что-то там написали в телеграм-канале, потом это
процитировали. То есть ходят слухи, да?
И даже, да, и даже вот редакция не несет ответственности за то, что вставила вот этот в кавычках пассаж, который вообще никак не отражает действительность.
Но у Хахлева было много вопросов. Все же началось с так называемой там золотой судьи, когда это свадьба, да, то есть вот это. И когда там пели известные люди, которые оказались там кто-то родственники, кто-то знакомые. Но вопрос о том, на какие деньги и прочее. То есть вопрос уже много звучало. Но вообще надо отметить, что после этого же произошло, ну скажем так, много изменений в этом суде. Как я понимаю, председатель суда ушел в отставку.
Да.
И там
да.
тоже было все не так просто. То есть там такая тяжелейшая система. И все, которые знают, что такое там краснодарское судейское сообщество, они, да, они так с содроганием об этом говорят. Так что заниматься этим надо было давно. Здесь другой вопрос, что надо разделять там зерна от плевел. То есть вы предлагаете... увольнять их, не увольнять их, а сразу сажать? То есть иногда бывает, знаете, же, что вот судейское сообщество пытается идти по такому пути, что минимальное воздействие. То есть нужно не выносить совсем ссоры из избы, просто сказать, слушай, все понимаем, уже денег достаточно, идите отдохните. То есть вы предлагаете не играться в поддавки, а тогда сажать?
Абсолютно. Вот вы очень четко чувствуете именно эту логику. Вот не надо изобретать предлоги, то есть если есть основания, давайте человека посадим. Вопросов нет. И это будет, ну, тяжелый срок, как бы, да. Но если есть основания. А вот эта вот история про то, что вот уже не знаем, как уволить, давайте хотя бы трудовой кодекс откроем. Ну, это прям смешно. То есть так дела не должны происходить.
Ну, я согласен, да, то что если уж есть претензии, то давайте их четко излагать, доказывать,
давайте
исходя
четко
из этого.
Озвучим, поймем, да, потому что, опять же, вот та же свадьба, да, в СМИ какие-то были чудовищные деньги, несовместимые не только со статусом судьи, но даже вот просто с разумом, да, и это все не подтвердилось. Вот все, что происходило, я не знаю, я как бы не знаком с судьей Хахалевой, и я не ее адвокат, естественно. Но я думаю, что просто нашлись люди, которые в течение долгого времени подпитывали вот эту информационную кампанию, давали денег всем, чтобы эта судья ушла. И вот сегодня мы видим результат. А я не знаю, что у них там происходило. Может быть, она заняла какую-то принципиальную позицию. Может быть, кто-то решил отомстить. Ну, у нас же люди.
Но в любом случае, такие случаи делаются расследные. Но, с другой стороны, давайте посмотрим. Вот что у нас происходит, да? У нас, например, судья, когда выносит решение, он же выносит его на основании чего?
Там, ну, законы и внутреннего убеждения.
Правильно. А если это внутреннее убеждение, значит, это предъявляет особые требования к образу судьи и к его внутреннему миру, если мы базируемся на его внутренних убеждениях. То есть, по большому счету, это обозначает, что судьи должны соответствовать, если угодно, ну, как губернаторов отправляют в отставку за утрату доверия, особо не объясняя. Может быть, и здесь это просто вежливая формулировка этой же самой нормы, может, просто ее надо прописать в законе, чтобы за утрату доверия...
С утратой доверия я бы согласился. И на самом деле есть кодекс этики. То есть судью можно отправить в отставку за то, что он ведет себя неэтично. И это нормально. Но не за то, что он съездил в Москву в командировку, избрался в Совет Судей России, а потом выясняется через 3-4 года, что это был прогул. Более того, вы очень правильно упомянули, что председатель...
Но ведь у судей нет трудового кодекса как такового. Он же не для них. Или для них?
Именно, что для них. Ну, трудовой кодекс, он как бы для всех, на самом деле, да?
О!
Абсолютно.
А если трудовой кодекс для всех, то как судья может не знать, что обязан тогда в соответствии с трудовым кодексом и определенным образом оформлять свои повестки?
Я даже не подозревал, что он делает какое-то нарушение. Вот ведь о чем речь-то идет. То есть это ведь все такая ретроспектива. Спустя что было в 16-м году-то? Вот, смотрите, значит, женщина поехала в Москву. Уже интересно, да? Значит, в этот же момент она не написала заявление о том, что она вот на 2 дня едет в Москву за свой счет. То есть, казалось бы, это командировка. Но нет. И вот это вот все происходит в таком режиме, в котором не должно. Ну, то есть, вот 6 месяцев – это как бы срок, в который можно возбудиться и посмотреть, а зачем 6 месяцев назад человек ездил. Ну, не 3-4 года, ну, как вообще?
Это же не бывает категория «зачем». Есть категория «предупредил или не предупредил старших», «сорвал или не сорвал судебные заседания».
Не сорвал. Вот, не было никаких судебных заседаний.
Да, ну, то есть, тогда действительно вопросы. Ну вот смотрите, нам пишут,
более
что
того, вот вот
много про судью Хахалеву на канале бывшего судьи Новикова. Он многое что за Хахалева рассказал и правосудие Краснодарское. Ну, а почему тогда Хахалева не подала в суд на этого Новикова?
Ну, это хороший вопрос. Но это все-таки вопрос к ней, а не ко мне.
Да, конечно. Я ей говорю просто, ну если...
Честно говоря, я не читал то, что говорил судья Новиков, хотя судья Новиков, он такой человек медийный и, в общем, известный.
И не случайно конечно... лишенный, как я понимаю, судебного статуса. Он же тоже вылетел из судей. Я просто
да.
К чему? Потому что если мы говорим, что судьи это особые, ну объективно это особые категории граждан, это колоссальной субъект, ответственности, конечно. То, может быть, тогда соответствующие компетентные структуры должны проверять и все вокруг них, в том числе и выяснять, а это черный пиар или правда. То есть, и если кто-то распространяет такие вещи, они должны, соответственно, попадать
нельзя
по
наказать.
Статью о клевете.
Нельзя наказать.
Ну, хорошо, а с другой стороны, смотрите, если, например, выяснится, что у судьи Хахалевой диплом левый, это обозначает, что она неправомерно стала судьей, это обозначает, что все судебные, которые она принимала решения, должны быть пересмотрены, так ведь?
Нет, это означает, что она не может быть судьей, ну, если вот такая действительно ситуация сложилась бы, но это не значит, что мы будем пересматривать судебные решения. Вот тут
почему?
Как бы нет прямого пути.
Ну как прямо пути? Ну если человек, потому который что... не был судьей, не имел права быть судьей, принимал судебные решения. Ну...
Вот, а так бывает. То есть нельзя пересматривать решение суда, потому что суд это не судьи. То есть именем Российской Федерации. Вот это важно. И кто
интересно.
Бы там ни был, нельзя пересматривать на основании того, что этот судья не мог быть судьей. То есть все судебные решения, они будут действительно.
Если, вот, наверное, только в том случае, если было обжаловано и устояло. Иначе в этом есть. Потому что человек, заявивший именем Российской Федерации, если предположить, заявил не имевший права даже на эту формулировку. Здесь да, есть какое-то лукавство, что-то в этом не так. Ну, здрасте, конечно, можно.
Но это надо тогда, опять же, в судебном порядке. Вот это,
конечно, в судебном порядке это должно быть решение вышестоящих инстанций, там дела должны быть истребованы, пересмотрены.
А нет оснований.
А как тогда вообще? Ну, смотрите, то есть выясняется, что черный пиар в высшей степени эффективен, правильно?
Абсолютно. И не хотелось бы чего? Вот, ну, каждый человек раз в жизни хотя бы идет в суд. И не хотелось бы, чтобы судьи задумывались не только о законе и праве, но и о своей, что называется, жизни. То есть мы пытаемся в силу закона оградить судей от всякого давления. Но пиар — это такая вещь, за которую нельзя наказать, не на кого в суд подать. И главное, что мы с вами, например, как публичные люди, потом даже не сможем это опровергнуть, потому что, ну, вот где-то написали...
Но с этим я согласен. То есть количество лжи, которое я про себя считаю феноменальное, вот очередную набросил на вентилятор человек-говно по фамилии Доброхотов. Это я согласен, и его инсайдер. Ну, это, ну, я, с другой стороны, и не судья, а судим гораздо тяжелее. Так, спасибо большое, Артем Юрьевич. Мы, к сожалению, должны уже прерваться. У нас сейчас новости на телеграм канал Соловьев, и следующие полчаса совершенно фантастическое разоблачение эксклюзивной информации, которую накопал доктор Сосновский. Подписывайтесь на Соловьев Лайф на YouTube.
Полный контакт.